Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях Вячеслав Шмуров, который представляет собой, между прочим, не только главный редактор журнала «Кинопроцесс», но еще и до некоторой степени организатор фестиваля «Московская премьера». Каковая «Московская премьера» в понедельник закроется. А мы сегодня подводим ее в субботу предварительные итоги. Слава, расскажи, пожалуйста, какие там основные картины хотя бы были у вас, и что за фестиваль вообще в этом году?
Ну, фестиваль проходит в шестой раз, программы традиционные, но есть и новые совсем. Например, появилась программа, которая представляет фильмы у режиссеров новой генерации 21 века, так что есть что посмотреть на фестивале.
Ну, расскажи, что для тебя там самые принципиальные картины и какие вообще в программе для тебя самые интересные события были?
Сейчас у нас... Сегодня был вечер Евгения Миронова, вчера встреча с Ренатой Литвиновой. Довольно большая программа фильмов, которые...
Уж явно привлекут, конечно, я понимаю. Да. Миронов это привлечет тебе и мертвого. Но, тем не менее, из картин, из названий, потому что я не знаю, из чего можно сейчас что-то сформировать.
Ну, как всегда, мы завершаем это фестивальное лето, показываем то, что было на Кинотавре.
Да, будет на Киношоке частично, да. Что из кинотавровских картин? «Дикое поле» ты видел?
Да, это очень хорошая картина. Она снята по сценарию Пети Луцкая и Алексея Саморядова.
Да, это она долго лежала, эта картина, долго лежал сценарий. Вот, мне очень интересно, как вот все говорят, что Колотун... Нет, ну что, из-за чего ты задыхаешься? Тебе микрофона не хватает еще?
А мне хорошо слышно?
Тебя слышно хорошо. Ты можешь не пригибаться к нему и вообще говорить спокойно. Шмуров, я не могу, когда человек берёт
с микрофона. Ты не смотришь на меня, мне поэтому
слышно. Все, а теперь я на тебя смотрю.
Все, теперь совсем другое дело.
Ну, так что?
Ну, программа у нас очень большая. Фильм «Дикое поле» — это... Одна из реальных премьер, которая проходит в Москве, так же, как и «Пассажирка» Станислава Говорухина. Особенность это, фестиваля этого года в том, что соревнуются отец и сын Говорухина, Сергей, Станислав Говорухина. Сергей дебютировал фильмом «Никто, кроме нас». Это его дебют в игровом кино.
А до этого у него была картина про Чечню документальная, да?
Ну, это было довольно давно, да, он документалист, и журналист, ветеран этой самой войны. И, мне кажется, очень интересная премьера для Москвы. Фильм скоро выйдет в прокат, это «Юрьев день», картина Кирилла Серебренникова.
Да, вот которого... с этого момента, пожалуйста, подробно.
Да, я знаю, в ваших нежных отношениях.
Да никаких у нас нет отношений, мы не знакомы, я просто очень не люблю все, что он делает. Мне почему-то это кажется ужасно фальшивым. Хотя, может быть, он и гений, я не знаю, ты расскажи твои ощущения.
Вы знаете, это, значит, это очень необычная картина, потому что она сделана по сценарию Юрия Арабова. И, конечно, в этом случае у Кирилла появился полноправный соавтор.
В отличие от вот этих братьев Пресняковых,
замечательно. Ну, там тоже, конечно, интересная современная драматургия, но все-таки тот фильм, мне кажется, в чистом виде фильм Кирилла Серебренникова, а в случае с Арабовым, который...
А, он немножко начал, как Мендадзе, порежиссировывать, да, слегка.
Нет, речь идет о том, что есть как бы тема, которая, видимо, Кирилла заинтересовала, но ее автором этой темы, что ли, ее, ну, не первопроходцем, но ее носителем в нашем сегодняшнем кино, в нашем культурном контексте, конечно, является... конечно, является Юра Арабов. Эта картина абсолютно религиозная, она о духовном поиске, о том, что сегодня человек может найти в современной России, и где дно этой России, потому что Россия показана, конечно, очень неприглядно. 100 километров от Москвы, и это страшные.
Страшные
места. Хотя это там и замечательная природа, и великолепные, замечательные люди, чем мы всегда, конечно, будем гордиться. Вот. И в то же время это картина, которая, конечно же, в русле такого самостоятельного духовного и религиозного поиска, потому что одной из тех точек, где героиня фильма, а играет ее Ксения Качалина, играет ее Ксения Рапопорт.
Я-то уж испугался, думаю.
Нет, играет Ксения Рапопорт, да. Замечательная актриса, известная, к сожалению, у нас меньше, чем в Италии, на Западе. Так вот, одна из тех точек, где она ищет, куда ее приводит духовный поиск, это современная церковь, и современная церковь не становится вот той как бы конечной инстанцией, где бы она действительно нашла то, что она ищет. Фильм метафоричен.
Что же становится конечной инстанцией? Вот скажи, пожалуйста.
А это та вот бездна, в которую погружена Россия.
Послушай, Слава, у тебя нет ощущения, что Кирилл Серебренников понятия не имеет об этой бездне? Да? Вот он человек, который очень далеко от нее находится. Зачем он про нее снимает? Или Катя Шагалова представляет картину «Однажды в провинции». Видно, что она не жила ни дня в этой провинции, при том, что она сказочно
талантливый. Нет, Дмитрий, она, ну вот видишь, ты уже сам себе противоречишь. Сказочно талантливый человек не может сделать сказочно бездарную картину.
Она мне не кажется... сказочно бездарная, она просто фальшивая, хотя очень хорошая.
Нет, мне кажется, она очень чувствует как раз эту провинцию. И чернухи в ней много, но нет ощущения
чернушности. Да не чернухи дело, люди другим живут. Не тем они живут. Это не снимал не тот человек, который там жил, а человек, который смотрел много кино в 90-е годы. Ну вот и все, пожалуй. Или там, вот сейчас замечательно Маша Шалаева сыграла русалку, и замечательно Аня Меликян сделала картину. Но ни Аня Меликян, ни Маша Шалаева понятия не имеют о том, как живут эти люди. Понимаешь? Поэтому они экранизируют свои представления об убоении.
Во-первых, это две совершенно разные картины, да?
Просто...
Русалка – это все-таки, ну, в некотором смысле, жанровое кино. Пусть оно как бы современно препарировано. Это
ну, жанровое,
там...
хорошо, ладно.
Ни мелодрамы, ни водевиль. Это картина, которая, конечно, имеет очень много кинематографических аналогов, например, в той же Европе. Что касается «Однажды в провинции», ну не жила она в эти... Ну, я-то жил. Я, мне почему-то кажется, что все это правдиво. Понимаешь,
ты жил в Одноземье.
А ты скажешь, что ты этого не видел и не знаешь. Это значит, как правда, в данном случае, это субъективно.
Тут же вопрос не в том, не в совпадении внешних реалий. Вопрос во внутреннем уколе точности. Когда ты говоришь, да, вот это я пережил, это я видел, это я чувствовал. И те люди, которых я знал, они не похожи на эти синефантомы, понимаешь, которые населяют сегодня экран. Я в экране все время, да, вижу постоянно тени авторских представлений о реальности. Реальности я не вижу нигде. Вот чем ты это объясняешь? Или ты видишь ее где-то?
Нет, ну, во-первых, я ее вижу. Во-вторых, я думаю, нашим спором мы можем только привлечь лишнее дополнительное внимание к этой картине. Что,
да,
наверное,
я очень рад буду,
достойно.
Пожалуй, нет, Шагалова замечательный, да, режиссер.
Но
очень интересный
меня как раз в этой картине подкупает то, что она про какую-то бесконечную такую инфернальность русской жизни. То есть эти люди будут жить в этих помоях, эти люди будут жить в этом дерьме. Но, тем не менее, их согревает какая-то глубокая внутренняя человечность. Это, ну, мысль, может быть, парадоксальная, может быть, даже и мысль, может быть, даже
мысль
где-то и опасная.
Старая, как мир, прежде
всего.
Как,
да, и я за этим прочитываю Лескова. Я вижу в этом именно то, что и связывает эту картину с традицией русской литературы.
Да это все
что...
давно неправда. Где вы видели этих людей, которые живут в дерьме и думают о духе? Нигде. Во-первых, этого не было никогда. Это был миф, придуманный для компенсации. А во-вторых, если человек думает о духе, кто заставляет его жить в дерьме? Почему он должен свою жизнь обязательно загонять ту глубокую задницу, в которую загнана жизнь героев «Однажды в провинции»?
Ну, вот с этим как раз можно спорить, но если есть серьезный авторский посыл, то он становится неким переломным моментом для меня, например, в восприятии этой картины. Поэтому почему эти люди так живут? Почему они с собой не могут что-то сделать благообразного? Я, честно сказать, этого не знаю. Но авторское высказывание тоже не может быть бесконечно там длинным или широким.
Ну, и бесконечно определенным,
да?
Я понимаю. Просто автор так воспринимает мир. Но я уверен, что он не так его воспринимает. Вот человек, который знает жизнь русской провинции, это Хлебников. Он снимает «Свободное пространство». Я этих людей видел, я их знаю. Это так и выглядит.
У Хлебникова,
да,
замечательная картина, но, наверное, это один из вариантов. Вот. Ведь, Дима, в чем еще проблема? Проблема в том, что, опять же, по-моему, мы в прошлый раз, когда встречались год назад, вспоминали, ну, да, эти строчки, мы живем под собой ничего страны,
чуя,
да?
А почему же они-то не чуют?
Это проблема всего нашего искусства. Для этого мало выехать в творческую командировку там куда-нибудь в Орехово-Зуево или дальше, там провести неделю и после этого снять гениальный фильм. Проблема в том, что утрачена та культурная мифология, на которой формирует нацию, и на которой во многом всегда опирался кинематограф. Авторские высказывания, ну, они возможны, но они, к сожалению, иногда определяются чисто фестивальным каким-то контекстом,
ну,
чисто
понимаю,
фестивальным,
да,
стандартом, да?
Да.
Вот не видел я картины Алексея Германа-младшего, хотя...
«Бумажный солдат».
«Бумажный, да, солдат». Но знаю, что очень негативное, много негативных откликов именно нашей критики.
Да, потому что рассчитанная картина,
говорят. И понимают также и то, что во многом фестивальный стандарт он формирует. Но если не эту картину, то очень много других фильмов, которые сделаны с прицелом на то, что так это будет воспринято где-то, да?
Знаешь, вот я тебе скажу, наверное, ужасную вещь, да? Есть классическое высказывание Шкловского, да? Значит, у Гоголя «Черт входит в избу, верю», у писателя «Н. учитель входит в класс, не верю». Так вот, значит, у Германа Алексея, да, допустим, старшего, в «Арканар входит черный, верю». У любого современного режиссера учитель входит в класс, не верю. Ну, ты понимаешь, ну, не так он входит. Это выглядит не так. Ну, что стоит отъехать на те же 20 километров от Москвы не в творческую командировку, а на неделю и все, и ты увидишь другой мир? Ну, нет.
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Ты же занимаешься материей искусства. Ты же понимаешь, что это не может быть как-то сделано, продумано, оформлено за неделю.
Но это боль нужна внутренняя, чтобы это было. Понимаешь, душа должна у человека болеть за родину, тогда он будет про нее правду себя простить, и я затыкаюсь, потому что начинаю менторствовать за эти 3 минуты, я, возможно, успокоюсь.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Из Москвы в Вашингтон вылетел сегодня новый посол России в США Сергей Кисляк. В результате драки в подмосковном городе Подольск пострадали 2 человека. Московские рок-группы принимают участие в фестивале «Шур-2008» под Воронежем. 22 часа 15 минут в столице, в студии Александр Васильев, новости. Драка произошла в подмосковном Подольске. Она случилась между парком и площадью 50-летия Октября. Как сообщает наш корреспондент, там остались лежать на земле 2 человека. О состоянии здоровья пострадавших информации не поступало. На место происшествия выехали сотрудники милиции и бригады скорой помощи. На юго-востоке столицы брошена собака. Около 2-го подъезда 90-го дома по улице Братиславская привязана собака бойцовской породы. Она находится там с 3 часов дня и никого к себе не подпускает. По сообщению слушателей СТФМ, городские службы на просьбу убрать животное от подъезда не реагируют. Новый посол России в США Сергей Кисляк вылетает сегодня из Москвы в Вашингтон. Как сообщает Интерфакс, будучи замминистра иностранных дел России, Кисляк курировал евроатлантическое направление внешней политики, вопросы разоружения и нераспространения. Теперь он приступает к новым обязанностям в наиболее острый период развития отношений между Россией и США. Ситуация на Кавказе, размещение элементов американской ПРО, в Восточной Европе иранская ядерная проблема, вопросы, с которыми придется столкнуться новому послу. Московские рок-группы под Воронежем принимают участие в фестивале «Шур-2008. Новое поколение против наркотиков». Фестиваль организован на автодроме Воронежской технической школы «Роста». Свое мастерство демонстрируют более 20 рок-групп из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга. По словам организаторов, с особым нетерпением зрители ждут выступления группы «Король и Шут», а также специального гостя фестиваля московской певицы Мары. В Бразилии перевернулся автобус, 8 человек погибли, 18 получили ранения, 9 находятся в тяжелом состоянии. Всего в салоне находились 32 человека, прихожане протестантской евангелической церкви. Причины аварии выясняются. По свидетельству пассажиров, в момент аварии автобус ехал с очень большой скоростью. Это уже 2-я крупная катастрофа в штате Пернамбуку за последние дни. В четверг 10 человек погибли, около 30 получили ранения при столкновении автобуса с грузовиком. Хакеры атаковали большой адронный коллайдер. Они взломали компьютерную систему организации Керн, курирующий проект. Серьезного вреда взломщики не нанесли. На сайте они разместили текст на греческом языке и повредили один из файлов. Сейчас ресурс недоступен. В Керн полагают, что хакеры лишь хотели показать уязвимость компьютерных систем лаборатории, сообщает портал Лента.ру. Большой адронный коллайдер, построенный на границе между Швейцарией и Францией, является самым большим на Земле ускорителем элементарных частиц. С его помощью ученые надеются понять природу массы и проверить теорию устройства Вселенной.
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне Московской кольцевой от Ярославского до Осташковского шоссе. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио СТФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в столице 11 градусов. Завтра, по прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, в столичном регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Сегодняшней ночью температура плюс 6, днем воздух прогреется до 10 градусов.
Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
22 часа 18 минут в столице. Следующий информационный выпуск в 12:30.
«Сити-шоу» Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях кинокритик Вячеслав Шмуров, руководитель журнала «Кинопрокат». Кинопрокат.
Простите,
да. «Кинопрокат» был бы лучше, честно говоря, «Кинопрокат». И, кроме того, один из главных отборщиков и руководителей замечательного фестиваля «Московская премьера», который в понедельник грозит завершиться. Ну, поговорим о «Диком поле». Я, кстати, тут пришел вопрос, а как же вот у вас в гостях была Шагалова, вы ее хвалили. Я очень люблю Катю Шагалову, она очень талантливый человек. И Катя, это не моя фамильярность, она так подписывается, Екатерина Мендадзе. Катя Шагалова. Сороголовый. Это ее псевдоним. На самом деле, мне очень нравилась собака Павлова, и замечательные есть места в «Однажды в провинции». Просто мне не нравится картина в целом, потому что, по-моему, она представляет собой экранизацию Катиных представлений, а не реальность. Но, с другой стороны, может быть, именно в этом и заключается задача кинематографа, как справедливо пишет мне Ирина. Ну, правда, Ирина, и тогда эти представления должны быть достаточно яркими и целостными, чтобы я тоже в них поверил. Так вот, возвращаемся к картине «Дикое поле» Михаила Калтазишвили, которая вызвала такую неоднозначную оценку на Кинотавре. Ты ее в фестивале показал. Расскажи немножечко про нее и почему, по-твоему, этот сценарий так долго лежал и только сейчас поставился.
Ну, в том, что он долго лежал, наверное, не было каких-то цензурных, так сказать, причин, да, просто, ну, все-таки отношение к сценарной литературе, да, как быстро устаревающее, как бы мы ни ценили и не любили уже, да, аж ушедших, ну, несколько лет назад, а тоже, наверное, много лет назад, да, Луцкая не стала в 2000-м, по-моему,
да,
а Лёша
лет назад
погиб, Лёша, да, можно сказать...
Совсем уже давно,
да, по нашим меркам. В 1994 году в Ялте, да, мы были на кинофоруме. Да. Вот, наверное, поэтому не было веры в то, что эти вещи не... эта вещь не устарела, а вторая причина, наверное, в том, что Луцик сам хотел поставить эту картину. И надо сказать, что он, слава богу, перед смертью успел сделать картину «Окраина». Фильм,
очень,
по-моему,
хороший.
Не просто очень хороший, а фильм, который, ну, один из знаковых фильмов, да, для 90-х годов, как раз вот это та бездна под названием «Россия», которая, да, так или иначе фигурирует...
Там это веселая бездна, да, сильная, понимаешь, а не гнилая.
Это оренбургский задор Лёши Саморятова.
Оренбургский пуховый задор, да.
Такой вот оренбургский казак, который всегда находил какую-то сказовую тему. Да, это же Урал, там же
Урал,
очень близко
сказ,
того, что
конечно,
не сказка, ну, ну, то, что называется именно сказом, да, чисто уральским таким изобретением.
Отличная история.
Вот, и вот стало понятным, что в этом тандеме, конечно, Луцик режиссер. Всегда же, когда они творили, говорили, ну, все придумывает Леша, Петя оформляет. Я-то знаю по ВГИКовским временам, поскольку учился с ними в одно время в институте кинематографии.
Я думаю, писали вместе.
Писали вместе, но как бы главный импульс шел от Саморядова. А когда появилась картина, уже не было Саморядова на свете, стало понятным, что это тот кинематограф, к которому они шли очень целостно, да, и сознательно.
Да.
Ведь они не приняли абсолютно ничего из того, что было поставлено по их сценариям. Мне, да, Дюба Дюбахова, ну, хотя эта картина был успех, она была
интересная
на фестивале
картина,
в Кане.
Но это не их кино абсолютно.
Да, фильм...
И то-то им не понравилось, «Дети Чугунного
города». Да, и «Лимиту» они не восприняли, тем более «Лимита» была переписана «Кверикадзе».
Да.
Пожалуй, может быть...
Гангофер, или
Гангофер, да, я тоже вспоминаю эту картину, хотя
блестящее было. Кино совершенно не понятно, ни черта не понятно.
Слушателям совершенно неизвестно.
Ну, Гангофер показывался, да, довольно, да, широко, да, но это дело в том, что картину спонсировал, как вы помните, Сергей Мавроди, и поэтому она почти не успела получить проката, но это был гениальный фильм Бахыта Келебаева, которого я нежно люблю. Ничего не понятно, но очень страшно. Гангофер — это огромный кабан, вокруг которого,
да,
все,
да,
крутилось. Да, так вот, значит, мы продолжаем про «Дикое поле». Что там вот сейчас они такого нашли в этом сценарии, что Калтазишвили за него взял?
Вообще, главный герой этой картины – степь. Mm-hmm. Надо сказать, что на нашем фестивале в этом году главный герой – степь, потому что очень много степных картин. Кстати, не все мы не по разным причинам смогли взять. Скажем, не показали «Тюльпан», который в этом году был в Каннах.
А что это за фильм?
Это фильм Дворцевого, который очень высоко был оценен каннской публикой, критикой. Это фильм, который по чисто уже юридическим, что ли, причинам, там есть определенный конфликт, мы не смогли показать. Фильм Ивана Солового «Старшая жена». Это такая замечательная современная история, снятая на материале «Калмыки», где главных калмыков играют Андрей Панин и Ирина Розанова. Совершенно замечательно это делают. Вот. Так что какой-то целый пласт такой кинематографа наметился. В нашем конкурсе еще одна картина «Баксы».
Про пустыню.
Не «Баксы», не «Баксы», а «Баксы».
Да, «Баксы»,
да?
Это про знахарку.
Знахарка,
шаманка, да.
Казахская шаманка. Вот. Ну, наверное, в этом есть элемент случайности, почему так совпало. Есть элементы того, что не случайно, потому что очень сильным стало, наметилось и сейчас очень сильным сотрудничество с Казахстаном. Там выделяются очень хорошие деньги, государственный кинематограф. И естественно, что вектор интересов с Россией пересекается все-таки. все-таки это, ну, для нас достаточно благополучная страна, да, и, может быть, эти общие темы, общие, и общие деньги, они как раз и рождают вот этот пласт нового кинематографа, потому что «Дикое поле» тоже снималось в Казахстане, там, ну, понятно, Оренбург, Казахстан, все это рядом. А главная тема, конечно, это бездна. Это вот та бездна, и, видимо, эта тема долго не устареет, а может быть, не устареет никогда. Это то отношение к России, которое, ну, вот ощущает вот это вот поколение художников. Я очень рад за режиссера, за Мишу. Ну, тем не менее, я думаю, именно с этой картины начнется какая-то новая его биография, во всяком случае, восприятие и зрителей, которые раньше, может быть, не видели его фильмы, и критики, которые все-таки тоже относились к нему достаточно снисходительно.
Дистанцированно, да. Ты знаешь, меня что поразило? В общем, она у Луцкой и Саморядова, это крошечный сценарий, эти 30 страничек, они очень динамичные. А картина, она получилась, на мой взгляд, я понимаю, что она должна быть спокойная, размеренная, но там, по-моему, опять есть вечная беда русского артхауса, они очень затянули ее все-таки. У тебя нет такого чувства, что она выиграла бы, развиваясь, она чуть динамичнее, будь она прописана чуть подробнее, но там слишком много медленных планов.
А вот ты помнишь, есть такое высказывание Виктора Борисовича Шкловского, да, естественно, относящееся не к нашим, а к прошлым временам, который говорил, почему такой хороший кинематограф в Грузии.
Почему?
Потому что там есть горы, и горы рождают монтажное мышление.
Да,
что, пока человек едет, у него меняется...
Да, ну 10... хорошо, здесь есть степь.
А здесь есть степь.
Она не рождает монтажное мышление.
Нет,
человек
так,
едет,
зато она рождает очень тягучее, очень такое медленное, степенное...
Степенное, вот именно что степенное.
Понимаешь, поэтому здесь она тоже диктует, но как можно снять динамичную картину про степь, да?
Даже у Бондарчука не вышло в свое время.
Ну, он, наверное, тоже к этому не стремился. Я думаю, это просто невозможно.
А вот про монтажное мышление в горах – это интересная мысль, на самом деле, потому что поднялся одно, видишь, еще чуть поднялся другое, да?
Ну, вот правда, это не объясняет, например, того, что почему, скажем, в Армении там тоже были хорошие режиссеры, но почему не было такого кинематографа?
Нет, ну, кстати говоря, у Асселяне понятно, потому что холмистый Тбилиси рождает вот это
ощущение. Да, но связь вот того природного ландшафта и, ну, специфики жанра фильма, она все-таки очевидна, мне кажется.
Очевидно, да. Здесь степь, она, конечно, породила некоторое занудство, хотя, казалось бы, такая гениальная идея. Вот взоруют землю человека, и он из этой степи воскресает. Это потрясающе. Это можно было снять как «Мама дорогая», если бы за дело брался Килибаев. Кстати, насколько мне известно, Килибаев, будучи абсолютно гениальным режиссером, он практически не снимает. Он пишет сценарии, и вот эпопея Громова, его последний шедевр. Такой, да? Продюсирует, да?
Ну, продюсирует, конечно, и в этом качестве он, собственно говоря, уже лет 10, наверное, 15. Успех Лёни Голубкова принес ему, конечно, очень, да, такую непростую... Личную коллизию, творческую коллизию.
А человек ведь снял лучший рекламный ролик 90-х годов. Лучший, объективно. И вообще он безумно талантливый человек, Килибаев. Я сколько его вспоминаю, общение свое с ним, всегда было ощущение какой-то абсолютной искрометности. Вопрос Геннадия, когда выйдет, значит, Анна Каренина, Сергей Соловьев. В феврале, Гена, она выйдет. И... Ты не видел еще картину,
нет? Нет, картину я не видел, но знаю, что да, готовится прокат зимой.
И «Асу-2» ты тоже не смотрел еще?
«Асу» выйдет, видимо, одновременно с «Анной Карениной».
А он вместе будет дуплетом?
Да? Видимо, да. Во всяком случае, релизы были заявлены на осень, но, естественно, волнение мастера, да, вот да. Все-таки...
8 лет не было ничего значительного, да.
Ну, можно ведь о чем говорить? О том, что каждый большой художник уже боится аудитории, боится критики, боится, что он не будет воспринят так, как это было в его лучшие времена. Да. И, я думаю, это сейчас сказывается.
Ничего не боится, только Кира Георгиевна Муратова, которая в декабре выпускает «Мелодию для шарманки», судя по тому, что рассказывает Табаков, это очень экстремальная картина. Ты не видел еще тоже, да?
Ну, я же не живу в Одессе.
Ну, да, совершенно справедливо. В общем, подводя итоги предварительной московской премьеры, был ли ажиотаж и на какую картину больше ломились, какая произвела самое теплое впечатление на публику?
Сейчас по всем оценкам лидирует картина Станислава Говорухина «Пассажирка».
Ну,
это, да, по рассказам, морским рассказам Станиковича. Но это, конечно, очень предварительная такая...
Это чистый жанр, да?
Да, это чистый жанр. Я не видел картину, скажу честно. Просто она приехала тепленькая из Выборга, где состоялась ее премьера. Станислав Сергеевич любит наш фестиваль, как и Выборг тоже. И, честно сказать, в этом году мы предложили ему открыть фестиваль. да. И не участвовать в конкурсе. Но он обиделся, потому что считает, что он вполне дееспособный режиссер, которому молодые абсолютно не составляют какой-то конкуренции. Ну, и в главном, конечно, он прав, потому что публика его очень любит. Вот. И я боюсь, что вот этот момент до нашего фестиваля становится какой-то проблемой, поскольку если зрительское кино, то Говорухин, если детское кино, то Ералаш, но если артхаус, то Кира Муратова, да? То есть мы сами себя загоняем в кроссворд, потому что идем на поводу у зрительского рейтинга, хотя, опять же, ничего плохого в этом как будто бы нет.
Но если так вот смотреть, сегодня зритель готов более-менее к артхаусу, или он хочет жанра, жанра и чистого жанра, еще желательно патриотического?
Нет, нет, нет. У нас, я считаю, очень хорошая публика при всем при том, потому что мы, я имею в виду московскую премьеру, заняли очень точную нишу в сегодняшнем прокате. Мы прекрасно понимаем, сколько эти фильмы соберут, когда выйдут в прокат. В конце года я обязательно смотрю эти данные и понимаю, что мы не ошиблись, потому что блокбастеры мы не берем, артхаус мы берем, конечно же, если он не слишком хорошо засветился, или там он, может быть, отмечен на международных фестивалях, но есть в нише человеческого кино.
Да, а она остается вечной. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». С его помощью можно сделать почти все. Перевести стрелки, навесить лапшу и даже добраться до Киева. Язык, которым пользуются жители столицы. Как понять, о чем говорят москвичи? Как ответить так, чтобы не было мучительно больно? В программе «Московский типун» на радио City FM. Завтра в 11 утра. 87.9. Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
В Москве прошел съезд региональных организаций движения против нелегальной иммиграции. Мосгортранс временно изменил трамвайный маршрут номер 4 на востоке столицы. Лаудруп приступит к работе в «Спартаке» в воскресенье. Сегодня он смотрел игру с трибуны. Здравствуйте, в Москве 10:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. Движение против нелегальной миграции размежевалось со своим прежним лидером Александром Беловым по причине непреодолимых политических разногласий. Как передает Интерфакс, эта позиция была подтверждена на состоявшемся сегодня в Москве съезде региональных организаций ДПНИ. 12 июля Белов в Москве организовал проведение первого всероссийского съезда движения, который, по оценкам московской организации, фактически зафиксировал союзнические отношения с либеральным движением «Народ». Помимо политических разногласий, делегаты съезда поставили Белову в упрек его стиль руководства движением. Как было отмечено в материалах, распространенных на съезде, ДПНИ на правах преемственности продолжит традицию празднования 4 ноября, Дня национального единства, русским маршем на всероссийском уровне, активно привлекая рядовых граждан. Конец цитаты. Мосгортранс снова закрыл на выходные движение трамвая номер 4 на участке от Сокольнической заставы до Ростокинского проезда на востоке столицы. Как сообщили ранее в пресс-службе предприятия, на большой линии улицы ремонтируют пути. Правый маршрут, начиная движение от остановки Богородский храм, разворачивается на площади Сокольнической заставы, затем едет по улице Стромынка к станции метро Преображенская площадь, поворачивает на Краснобогатырскую улицу и замыкает кольцо у Богородского храма. Маршрут трамвая номер 4, идущий по внешнему кольцу, работает без изменений. В последний раз такой режим будет действовать в следующие выходные. Новый наставник московского «Спартака» Микаэль Лаудруп приступит к работе с командой в воскресенье. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции после матча с Москвой исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ледяхов. Именно он руководил игрой спартаковцев в этом матче, а Лаудруп, полуторагодичный контракт с которым был подписан в пятницу, наблюдал за ходом игры с трибуны. Делясь мнением об игре, в которой его новый клуб уступил Москве 1-2, датчанин заявил, что не хотел бы публично критиковать или хвалить кого-то из футболистов. Он лишь отметил, что в «Спартаке» предостаточно качественных игроков. Что касается Ледяхова, то он дал понять, что останется работать под руководством Лаудрупа в тренерском штабе.
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне Московской кольцевой автодороги от Ярославского до Осташковского шоссе. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 11 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 77%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, в воскресенье в столичном регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью минимальная температура плюс 6, днем воздух прогреется до 10 градусов.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Сейчас в Москве 22 часа 33 минуты. Следующий информационный выпуск в 22.45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Вячеслав Шмыров, художественный руководитель, генеральный продюсер фестиваля «Московская премьера» и главный редактор журнала «Кинопроцесс». Слава, я вижу вот здесь на программке этого фестиваля упоминание о таком государственном учреждении культуры города Москвы, библиотеке киноискусства имени Сергея Эйзенштейна, который является, в общем, сегодня таким центром всех киноманов России. У нас
Еще не является.
Ну, становится. Но... У нас становится. Екатерина Хохлова была, значит, ее директор неделю назад, и очень много интересного говорил, что же это все-таки за учреждение. Потому что ее вот так мне как неприлично было расспрашивать, откуда оно вдруг взялось. До этого я знал ее как, в общем, продюсера телевизионного. А что же это, собственно, за история?
Ну, история-то такая, что в свое время, когда киноцентр на Красной Пресне перестал быть домом кинематографистов, когда его акции были проданы, неожиданно, в кавычках, возникла проблема, куда девать библиотеку кинематографистов. Значит, говорю кинематографистов, потому что библиотека существует с 1934 года. Это не так библиотека, которую создавал Союз кинематографистов, и там более поздние образования какие-то. Это библиотека кинематографистов. Ей предстояло в ящиках выехать куда-то в Московскую область и ждать вот лучшего часа, когда... ее, наконец, значит, кто-то на нее построит дворец, и там будет торжествовать киноведческая мысль. Но так случилось, что в эту ситуацию удалось смешаться, и благодаря руководству культуры Центрального округа было решено перевести ее в каретный ряд. На тот момент у этой библиотеки был статус районной библиотеки, просто филиала библиотеки искусств Боголюбова. Ну и когда был сделан этот шаг, стало очевидным, что надо делать и последующие шаги, потому что библиотека не живет, если она не окружена какой-то своей, ну, специальной средой. Тем более есть проблема библиотек в целом, да, потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что молодежь меньше читает, библиотеки не могут вот вернуться к тому своему, ну, состоянию, что ли, которое было у них 20-30 лет назад, когда мы себя называли там самой читающей страной. И возникла идея такой современной библиотеки, где медиа, сектор и, собственно, книжный сектор, они как бы сосуществуют на равных. Вот благодаря нашему фестивалю в День кино мы открыли там зал электронного показа, и теперь имеем возможность показывать фильмы, которые, ну, по понятиям сегодняшнего проката и телевидения считаются неформатными. Это и классика, и артхаус, и студенческие работы, и документальное кино, и какая-то заумная анимация. И я думаю, все это станет действительно очень привлекательным моментом для вот
библиотеки. Еще раз вот ее адрес точно скажи.
Улица Каретный ряд, дом 5/10.
Самый центр Москвы.
Самый центр Москвы. Сегодня там в дни фестиваля мы разместили портреты культовых персонажей сегодняшнего нашего российского кино. Это и Рената Литвинова, и Виталий Манский, и Юрий Арабов, и Алексей Балабанов, и Андрей Звягинцев.
Ты девственность посмотрел по вопросу о Манском?
Вопрос о Манском, девственность я посмотрел еще на кинотавре.
Какие ощущения? Картина выходит в прокат, насколько я...
Картина выходит в электронный прокат, то есть это будет, конечно, не очень большой прокат, но...
А по залам не пойдет?
Не знаю, если они напечатают кинокопии, это ведь как бы момент конкретной прокатной стратегии, да? Он вся Москва, он оклеена фильмом «День Д» с участием Пореченкова, там буханы гигантские деньги в рекламу, ведь фильм так и не вышел.
Как?
Вот так.
Почему? Ну-ка, расскажи.
Этого я не знаю.
Ой, ну-ка, расскажи.
Я не знаю этого, позовите Пореченкова.
Но уже рецензии же были, что ты говоришь?
Нет, не вышло. Вот. Поэтому, поэтому могут в последний момент решить, что фильм заслуживает большего. Это действительно очень конкретные вопросы, связанные с маркетингом, с продвижением. Что же касается самой картины, то действительно современное телевидение дает очень хорошую возможность нашему кинематографу затрагивать те темы, которые на телевидении, но в лучшем случае пойдут в режиме какого-то закрытого сеанса, я имею в виду знаменитую рубрику на одном из каналов. Вот. И, собственно говоря, это очень здорово, потому что есть возможность, значит, и создавать такие фильмы, смотреть их, и интересоваться чем-то живым, сегодняшним. Но, как часто бывает у Виталия, в этой картине есть момент провокативности. Он не просто тот режиссер, который фиксирует реальность, он во многом создает некие экспериментальные, иногда очень нештатные ситуации, да, в том числе и это есть и в этой картине, когда, собственно говоря, съемочная группа откликнулась на предложение девушки продать свою девственность. Они ее купили, эту девственность, да?
Ну, честно сказать, для меня в этом фильме... купили? Он же ее тем самым, в общем, так сказать, Манский говорил, что он был готов заплатить ей 5 тысяч, чтобы она только ее не продавала. Но тогда он понял, что она продала бы ее за 10.
Ну да, то есть здесь ситуация была тупиковая. Но самое главное другое, то что, как в свое время Манскому удалось рассказать технологию создания групп подобных тату...
Так он рассказал про «Дом-2».
Так он рассказал про «Дом-2». Я думаю, что многих молодых людей это отрезвит, которые очень любят подобные программы.
А есть шанс на кинопрокат или все-таки это очень мало?
Мне кажется, что шанс, конечно, есть. Я думаю, что здесь есть и тема, и название,
многое
из того, что, конечно, привлечет внимание к ней.
А вот тут очень хороший вопрос от Ирины. Знаю вас как блестящего кинокритика, тебя, естественно.
Меня?
Ваше мнение о фильме «Новая земля».
Ну, я не знаю, чему больше удивляться, потому что как кинокритик я уже лет 10 не пишу.
Когда-то, когда-то, вон и времена.
Ну, да. Ну, что, новая земля для меня очень довольно двойственная, проект, вызывающий двойственное чувство. Потому что, с одной стороны, я...
Изумление и возмущение.
Нет, я просто радуюсь тому, когда появляются проекты, которые реально попадают в прокат, вызывают какой-то интерес, пробивают какую-то нишу. Давайте не забывать, что это же еще и фильм дебютанта, и режиссера, и продюсера. Но я категорически против того, когда коммерческое кино начинает зарабатывать на негуманных идеях. Вот в чем дело. Навязывая некие шаблоны будущего, которые, ну, не дай бог, если они состоятся, да? Мне кажется, если ты зарабатываешь деньги, то ты все-таки ограничиваешь это пространство, ну, чем-то таким, что не будет разрушать человеческую экологию.
Нет, главное тем, что, так сказать, вообще несовместимо с идеей боевика. Ты хоть религию-то оставь. Причем еще Калоевскую туда приклепано зачем-то. Какой кошмар вообще, такая страшная чехарда, такой винегрет несъедобный. И главное, что все это с понтами чрезвычайно серьезными. Понимаешь, эпический размах такой. Вот это меня убило на самом деле.
Ну и бюджет, видимо, позволял быть таким
13
эпиком.
Миллионов, да?
Да.
Очень много вопросов сразу о фильме «День Д». Ну, Юрий, в частности, спрашивает, значит, во-первых, откуда сведения, что картина не пойдет?
Я сказал, не пойдет, сказал, что она не вышла.
Не вышла. И, во-вторых, все-таки вот просьба оценить ее каким-то
образом. Я не видел, и как я мог видеть?
Не видел, да?
Это новый фильм, боевик с нашим замечательным Михаилом Пореченковым.
Ну, Владельского говорит, что это пародия.
Да, ну...
Комедия довольно жестокая, даже написал об этом. Вот хороший вопрос от Ольги. Она интересуется, значит, судьбой вот этой вот картины. Сейчас, подожди, господи, помилуй. Оля, вы тоже не помните ее название, но понятно совершенно, о чем идет. Ах, все, я вспомнил. Комедия о Гитлере. А на самом деле она называется «Гитлер Капут».
А, «Гитлер Капут».
Да, значит, ну, вот видите, Оля, вы даже не видели картину и название ее не помните, а я ее видел. Но она у меня абсолютно начисто вылетела из головы, кроме одного эпизода, который мне казался довольно смешным. Там, где была связана Ксения Собчак. С удовольствием видеть связанную Собчак, я тогда сказал, я готов платить и больше денег. Ты не видел картину еще, нет? И в прокате она, значит, тебе еще не попадалась, да? То есть я не могу тебя спросить о том, как ты относишься к выпуску ее в широкий этот самый.
Ну, да? Я комедия, отношусь например, к этому как к факту как нашей факту жизни, да, как к тому факту, что в
но
свое время
пошел
вышли...
смотреть, да?
Ну, вообще профессионалы редко сами ходят в кино. Обычно их туда приводят случаи.
Приводят, да, куда и заставляют
или друзья.
Да. Скажи, пожалуйста, вот прошел год, можно сказать уже, да, но, правда, есть сейчас новый сезон, но вряд ли что-то в нем уже произойдет сверхъестественное. Какие новые тенденции в российском кино ты мог бы обнаружить за последнее время?
Ну, есть, с одной стороны, устойчивость, которая все-таки дает нам, ну, 2, 3, 4, 5 фильмов в год, о которых да. интересно говорить. Может быть, они не обладают свойствами брата или бумера, да, когда все-таки возникает вот прорыв какой-то новой да. зрительской мифологии, и фильм становится фактом в жизни очень многих людей, что для кино, конечно, очень важно, потому что всегда обидно, когда вот вы помните, вот там то-то, и потом с трудом вспоминаешь даже название самой картины, как вот сегодня в эфире. Вот. А с другой стороны, я понимаю так, что в ближайшее время нам даст очень много изменений, неожиданностей. Во-первых, есть понимание того, что кинематограф все-таки относится к категории каких-то очень больших чисел. Он не может развиваться по типу маленьких кооперативов, которые вот в массе своей создают кинематографию. Все-таки Голливуд – это очень емкое, очень мощное понятие. Оно не связано с... оно, может быть, и связано какими-то маленькими студиями, но все они консолидированы в какие-то очень большие такие образования, да, они работают под шапками самых известных студий, как там тот же 20 век, Фокс, например. Mm-hmm. Вот. А наше кино сегодня по-прежнему еще в стадии вот этих маленьких кооперативчиков. И если есть лидеры в этом процессе, там, как тот же Сергей Сельянов, они, им это дается, ну, невероятным напряжением, невероятным, невероятной волей. И сейчас государство, я знаю, будет пересматривать свое отношение к финансированию кинематографа. И будет закладываться такой трехлетний цикл финансирования ну, целых программ фильмов на базе вот этих вот ведущих студий. Ну, уже сейчас, я знаю, возникают разночтения, почему там, например, Сельянов относится к числу ведущих студий, а Сергей Чельян, создатель того же «Бумера», не относится. Но я думаю, это все-таки вопросы внутрицехового порядка.
Ну, нет, понимаешь, с продюсерами можно решить. Я не очень себе представляю, откуда возьмутся режиссеры, потому что вот пока за последнее время...
Это просто роковой вопрос. Это просто роковой вопрос.
Вот о том, почему он стал роковым, мы поговорим ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио... City FM. Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
Столичные власти намерены снести общежитие на востоке города. Жильцов обещают расселить. Группа компаний «Пик» приобрела участок под строительство на юге Подмосковья. В Брянске открыт бюст начальнику Московской железной дороги Ивану Паристову. 22 часа 45 минут в Москве, студия Александр Васильев, новости. Власти города признали аварийным общежитие на 10-й Парковой улице. Среди всех жильцов право собственности есть только у 3 человек. Они, согласно с решением о сносе, готовы переехать в другое помещение, сообщили в мэрии. Переселение жителей запланировано на ближайшие 2 года. Общежитие, площадь которого около 3000 квадратных метров, снесут за счет московского бюджета. Право на застройку участка земли в Подмосковье приобрела группа компаний «Пик». Она получила его в компании «Статус Ленд», выкупив 100% доли. Сумма сделки составила 350 миллионов долларов, сообщает портал «Коттедж.ру». На участке в течение 9 лет планируется построить более 1 миллиона квадратных метров жилья и объектов социальной инфраструктуры, а также около 55 тысяч квадратных метров коттеджей эконом-класса. Возведение будет происходить в непосредственной близости от Москвы по Калужскому шоссе. Число жертв обрушения скальных пород в Каире возросло до 82 человек. За последние 2 суток из-под обломков были извлечены тела 13 погибших, сообщает Тартас. Неделю назад несколько валунов весом около 200 тонн каждый упали на жилой массив в одном из районов бедноты Муншият-Наср на востоке Каира. Размеры и массы камней – основная причина затруднения спасательных работ. Ожидается рост числа установленных жертв в ближайшие дни. Операция по спасению продолжается. В Брянске открыт бюст Ивану Паристому, начальнику Московской железной дороги. Памятник установлен в сквере, носящем его имя, сообщает Тартас. Под руководством Паристова в Подмосковье было создано большое железнодорожное кольцо, крупнейшее в стране сортировочный комплекс Орехово-Зуево и Бекасово, а также началось внедрение технологии вождения большегрузных составов, применяемой сейчас на всех магистралях России. На железной дороге Иван Паристов работал более 40 лет, из которых 20 был начальником. Игрок столичного волейбольного клуба «Динамо» Данте Амарал не сможет принять участие в Суперкубке России в полуфинальном этапе Кубка страны. Это связано с его выступлениями на Кубке Америки, который пройдет с 22 по 28 сентября, сообщает официальный сайт «Бело-голубых». Сразу после завершения международного турнира Данте вылетит в Москву, где присоединится к новой команде. Напомню, что в матче за Суперкубок, который состоится 20 сентября, московская «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом».
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне Московской кольцевой от Ярославского до Осташковского шоссе. Будьте аккуратны на дорогах города и счастливого пути. Сейчас в столице плюс 11, завтра по прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью минимальная температура плюс 6, днем воздух прогреется до 10 градусов.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
22 часа 48 минут в столице, следующий информационный выпуск в 23 часа.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, почему в нашем кино такой кризис профессионалов. Кого из режиссеров, пришедших в кино за последние лет 5, ты мог бы выделить? И почему не видим мы такой прекрасной новой волны, да и волна 90-х годов абсолютно, в общем, захлебнулась?
Ну, начнем с волны 90-х годов. Она, собственно говоря, не захлебнулась, она себя нашла в продюсерстве. Потому что, может быть, это были куда более прагматичные люди, чем их предшественники. Люди, которые не могли говорить в пустоту. Угу. Если ты помнишь тот же кинофорум в Ялте 94-го года, который эту обойму сформировал. Кстати говоря, тогда состоялась презентация Сельянова, потому что, в общем, мало кто видел его картину, замечательную картину с Юрием Шевчуком «Духов день». Во всяком случае, критики, они имели понятие. Они тогда Сельянова и подняли. Я помню многих обескураженных московских актеров и режиссеров, которые бегали, спрашивали, что такое Сельянов, кто такой Сельянов. Вот. Но все-таки кризис проката стал преодолеваться только, может быть, после 98-го года на волне, так сказать, вот этой постдефолтовской волны. И, собственно говоря, все эти люди ушли в продюсирование. Как режиссер начинал Члиянс, но он стал чистым продюсером. Да. Про Сельянова мы уже сказали. Валерий Тодоровский пытается как бы совместить то и другое, но в большей степени, наверное, уже работает как продюсер. И можно, наверное, еще там кого-то вспомнить из этой плеяды. Поэтому почему не было мощной художественной волны, да, то есть того, что когда-то было свойственно там итальянскому неореализму, то, что пришло к нам в 60-е годы или там в 20-е годы. Ну, я думаю, что во многом это было связано с тем, что все слишком вросли в советскую действительность, и крах вот геополитической системы, он для всех как бы стал очень чувствительным крахом. А когда это еще и уперлось в отсутствие проката, то сначала мы прошли через кооперативное кино, когда снималось по 400 фильмов в год, теперь их найти не могут. Такое ощущение, что действительно были одни фантомы, хотя эти фильмы реально сняты. А потом вот та пустота, когда в 94-м году произошел обвал всего, да, что было связано с остатками советской системы проката и производства. Вот, и все-таки кино – это способ передачи энергии, да, как говорят иногда сегодня умные люди. И кино – это искусство молодых. Кино – это искусство молодых. Конечно, мы радуемся отдельным творческим удачам наших мэтров уже в таком серьезном возрасте. Но, строго говоря, вот тот кинематограф, который создается сегодня и характеризует наше время, это кино, которое снимают люди от 30 до 40 лет, да, ну, там, до 50, может быть, лет. Вот. И как раз это тот возраст, когда вот это поколение и не могло серьезно работать, не могло ощущать реальной зрительской отдачи. Надо было ходить по спонсорам, выпрашивать у них, потом ездить на международные фестивали, вроде как находить какое-то удовлетворение в жизни, но этого было явно недостаточно.
Я просто все пытаюсь вспомнить, что они хорошего такого спродюсировали как продюсеры, пожертвовав в результате своей режиссерской составляющей. Ну, я не говорю про Сельянова, который стал продюсером гениальным от Бога. Может быть, он и фильмов таких бы и не снял, как сделанный им Балабановский. Но тоже из сельяновских картин могу назвать максимум 4-5, которые стали событиями. В остальном, ну вот отшумел этот Мизгирь или Снегирь, или как он назывался, и тоже совершенно забылся. И
Мизгирев?
Да нет, не Мизгирев. Ну, господи, ну как там картина про этого, который приехал тоже? Ну, типа «Брат 2», все говорят. Кремень или...
Кремень. Кремень. Ну, история Мизгирева, да.
Да, Мизгирев, да. Ну, вот как-то вот я путаю все время, как Кремнев и Мизгирев, да. Ну, вот Кремень, это отшумело, ничего. Большинство картин, которые выходили в последние там 2-3 года на Ленфильме, тоже ничего особенного. Что-то Тодоровский спродюсировал, кроме «Змеиного источника», хорошего. Я положить положительно не могу вспомнить. И уж, конечно, это, если сравнить это с его же любовником или Франкенштейном, совершенно, по-моему, бледный картин.
Франкенштейн, замечательная.
Гениальная картина, абсолютно недооцененная, да, потому что потрясающий картина. Ее прозаический финал. Да. Совершенно гениальное кино. И мне, к тискам можно по-разному относиться, но это интересный эксперимент. В любом случае, мне кажется, что все люди, которые ушли в продюсирование, ничего хорошего в этом не сделали. И вспомни, как начинал Хатиненко, и что мы видели потом, так сказать, тоже, может быть, не надо было бы ему сделать сериал «Гибель империи». Ты понимаешь, что есть какие-то вещи, которые не надо делать художнику, ну?
Ну, вряд ли какие-то конкретные картины настолько являются обломными в творчестве, что после этого режиссер как бы оказывается в состоянии полной катастрофы. Все-таки, наверное, это определенный путь. У Володи был хороший взлет в 90-е годы, Эмильдо Хатиненко, когда он снял Макарова, «Мусульманина».
«Мусульманин» — великолепный картин.
Вот потом, конечно же, он, может быть, растерялся. Во всяком случае, роковым, мне кажется, для него стало то, что в тот момент, когда он расстался с Золотухой, который все-таки давал ему очень хороший материал.
Это не он расстался, а так получилось, что он не смог снять «Великий поход». Кстати, я надеюсь, что еще снимет.
Ну, дай бог. Может быть, это нам вернет прежнего Хатиненко.
Абсолютно убежден. У меня вообще тоскливое ощущение от того, что, понимаешь, все эти люди, гениально начинавшие, почти гениально, попав во власть формата, начали делать что-то совершенно ни в какие ворота не лезущие. И я поэтому вот с тоской думаю, а из людей, пришедших за последнее время, из относительно молодых, есть кто-нибудь, кто у тебя вызывает определенные надежды? Ну, те же, какие в свое время вызывал, например, тот же Балабанов. Так что вот вошло что-то, чего еще не было.
Ну, не могу так вот сходу кого-то назвать.
Я не могу.
Просто потому, что какие-то картины радуют, но боишься, что вдруг через год уже не будет.
Ну, это про Серебренников все говорят. Серебренников, ну как?
Кирилл Серебренников.
Да, Кирилл Серебренников. Но, по-моему,
мы уже говорили про Кирилла. Это человек отдельной судьбы, это человек, прежде всего, работающий в театре, да, и, я бы сейчас не нагружал его как бы, какими-то таких сверхмощными ожиданиями.
Значит, Алиса спрашивает, чем вам не угодила «Русалка»? Но я не буду мотивировать свое мнение, будет закрытый показ программы, увидите, чем она мне не угодила. Но твое мнение, что это за картина? Вот как ты к ней относишься?
К «Русалке» я очень хорошо отношусь, очень симпатичная картина.
Она симпатичная.
Там великолепная Шалаева, да, которая...
Не, ну там вообще со вкусом все хорошо.
Да.
Это человек, который умеет строить повествование.
Это очень изящное, почти французское кино, да, снятое на нашей почве.
Но у меня там прорыва, оно совершенно теплохладное. Вот это
не каждое кино должно и может быть прорывом. Конечно, в ней дана довольно банальная схема сегодняшней реальности, вот с теми новыми русскими, которые там напиваются и бегают топиться.
Ой, ну это вообще такое...
Есть тип молодой героини. Нам открыли эту актрису. Замечательно. По-моему, уже это немало. Но мы действительно настолько как бы медленно погружаемся в эту новую реальность. Я бы радовался любому моменту, который хоть как-то несет позитив. Отмахнуться легко. Вы не оправдали наших надежд. Уйдите отсюда.
Пусть Меликян снимает. Замечательно. Пусть это будет про реальность. Ну, или вот, например, вот Фомина, сейчас Бычкова, да, которая сняла этот свой «Питер». Да?
Замечательную картину она сняла.
«3+1».
Вторая картина, вот это как раз ее вторая Все картина, нравится, по-моему, да? Как раз не очень замечательная. Ну, почему? Потому что в первой картине был все-таки дух юности, молодости, какой-то раскованности.
А +1 дух кукольности, который давлеет всему.
Да, вот потому что это некая такая уже взрослая история, которая почему-то ей близка. Ну, я бы очень пожалел это поколение. Все-таки, за редким исключением их воспитывали не самые высокие мастера, да? Все-таки давайте
просто
неизменные
образцы их воспитывали.
Давайте понимать, в каком состоянии сегодняшний ВГИК, например, да?
Вот,
я вам скажу, например, вот наш журнал сделал такой анализ. Ведь есть высшие курсы режиссеров и сценаристов, где только платное образование.
Да.
А есть ВГИК, где есть платные места, есть бюджетные места. Но все-таки это в большей степени такое бюджетное учреждение. Так вот, по количеству режиссеров, более или менее состоявшихся за последние 10 лет, я имею в виду тех, кто снял сериал, там, не с авторстве, не ситком, а просто сериал, не говорю сейчас хороший или плохой, или просто фильм, они дали примерно одинаковое количество режиссеров. Если взять актеров, которые были замечены в последнее время на экранах и получили какие-то награды, ВГИК дал примерно 5% от того количества новых актеров, которые сегодня работают. К сожалению, это не оценивается, не очень воспринимается. Очень много обид, связанных с тем, что вот мы великие, мы состоялись там 70 лет назад. Кстати говоря, учреждал их Лев Владимирович Кулешов, который имел отношение к Екатерине Сергеевне Хохловой.
Да,
в вашем эфире.
Был мужем ее бабушки.
Был мужем ее бабушки.
Но не дедушкой.
Ну, да, но тем не менее, я хочу сказать другое, что все мы переживаем за эту ситуацию. Но, к сожалению, мне кажется, она не получает адекватной оценки на уровне самих руководителей, в том числе и нашего кино.
Когда-то Лидия Маслова говорила, что реализм исчез, потому что исчезла реальность. И меня тогда это очень против нее как-то расположило. А сейчас я думаю, что, может быть, она и права. А вот тогда реальность еще была. А сейчас я вот... Понимаешь, вот сейчас что ни сними про Россию нынешнюю, это будет пошло и плоско. Может быть, тоже это реальность такая. Понимаешь, она плоская. То есть вот я понимаю, что 70-е годы были полны сложных и разнонаправленных процессов. Были разные люди. А сегодня про что ты не начнешь снимать? Вот начнешь снимать про грузинскую войну, получится пошлятина махровейшая. С той или с другой стороны, неважно, про грузинский будет фильм, про русский, неважно, все равно будет пошлость. Начнешь снимать про молодежь, будет какие-нибудь наши вылезут обязательно. Начнешь снимать про менеджера среднего звена, вообще непонятно, что снимать про менеджера среднего звена. Какие-то, вот, наверное, все претензии к реальности, поэтому остается надежда на экранизации. Значит, последний успеваю задать два вопроса. Значит, первый вопрос Константина. Что вы думаете о фильме «Учитель пленный»?
Мы хотели взять эту картину в нашу программу. Я понимаю, что она далеко не совершенная картина, и главное несовершенство в драматургии, потому что, конечно, короткая новелла не может быть содержанием целого фильма.
Да.
Есть в ней определенная двусмысленность, связанная с тем, что все-таки надо было как-то четче понимать, кто герой этого фильма, да, и для чего они существуют в рамках, так сказать, своих вот этих форматных или неформатных взаимоотношений. Вот. Но думаю, что есть в этой картине определенные достоинства профессиональные, поэтому ее, наверное, зрители посмотрят.
И второй вопрос. Как за каким жанром будущее, спрашивает Наташа?
Я думаю, что это сейчас все возникает на стыке жанров.
Да, все великое, да.
Ведь жанр очень привязан ко времени. Нельзя сказать, что вот в этом году у нас с комедиями хорошо, а с мелодрамами не очень, и наоборот, да? Потому что жанр очень точно диктуется временем. Поэтому все 90-е годы мы жили под знаком криминального жанра.
Сейчас мы будем жить под жанром патриотического гламура. Посмотрим, на что это будет похоже, а увидимся и услышимся завтра. Насколько я помню, ровно 8.